Всем привет! В эфире 62-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфины, жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Дорогие друзья, поздравляю всех с наступлением весны. Большое спасибо всем, кто нам позвонил по телефону 514-09-49 и оставил на автоответчике свой вопрос. Я хочу напомнить вам мою просьбу, пожалуйста, когда диктуете свой телефон, повторяйте его два раза. Иногда трудно бывает расслышать. Мы получили много чудесных вопросов. Иногда нам задают вопросы не только дети. Вот, например, мы получили такой вопрос.
Здравствуйте. Меня зовут Наташа. Мне 33 года. Я хочу задать вопрос карманному ученому. Почему гаоцина называют летающей коровой? До свидания.
Алло.
Алло, это Наташа?
Да.
Добрый день, это карманный ученый.
Добрый день.
Я тут получил вашу запись, в которой вы интересуетесь гаоцинами.
Да.
А почему вы задали этот вопрос? У вас, может быть, в семье кто-то всерьез ими увлекается?
Нет. Дело в том, что у нас Максимка, вот у меня сын Максим, да, вот я Наталья.
А, Максим, это Максим, который часто нам звонит и задает свои вопросы.
Ну да, вот мы познакомились вот с вами на книжном фестивале.
Так-так. Может быть, я могу с ним поговорить?
Да.
Давайте.
Макс. Здравствуйте.
Привет, Максим.
Здравствуйте.
Гуацины – это очень интересные птицы, они водятся в Южной Америке, их действительно называют летающими коровами. Дело в том, что это единственные на свете птицы, которые питаются листьями.
Понятно.
Есть две причины, почему птицы не могут есть листья. Вообще, листья есть очень выгодно, потому что их очень много, они бесплатные. В отличие от каких-нибудь плодов или насекомых, которых еще пойди поймай. Листьев есть сколько угодно, но есть у них есть два минуса. Во-первых, они очень малокалорийные. Вот, кстати, если бы ты ел бы одни только салатные листики, ты был бы очень голодный. Они не сытные, ими нельзя насытиться.
Да, и они очень, если, пукнут, очень плохо пахнет, и мясо у них воняет.
Да, это ты сейчас говоришь про гаоцинов. И для этого есть две очень простые причины, почему это так. Дело в том, что второе, чем листики плохи, любые животные, которые питаются исключительно листьями или травой, у них в животе огромное количество места занимают такие специальные комнаты, в которых живут полезные микробы. Потому что сами эти животные не могут переваривать листики. Никакое животное не может переваривать листики само. Это делают микробы, которые живут у них в кишечнике. И для этого в кишечнике затеяны целые большие комнаты и дворцы, чтобы этим микробам было где жить. И вот с такими дворцами в животе не полетаешь. Птицы же должны быть очень легкими. Ты знаешь, сколько весят летающие птицы? Вот ты видел, например, фламинго?
Да.
Выше тебя ростом птица. А весит она килограмма 3-4. Они совсем немного весят. А ты весишь, я думаю, килограммов 20. Или, может быть, больше.
Сколько я килограмм вешу? Мам не слышит.
Спроси ее погромче.
Мам, а сколько я килограмм вешу? Килограмм 20 уже есть.
Ну вот, да. То есть ты весишь как 5 фламинго, хотя ты ниже ростом. Одним словом, птицы должны быть очень легкими. И вот с такими микробами в животе не полетаешь. Но гуацин придумывает удивительную вещь. Гуацин имеет огромное количество этих микробов в зобе. Знаешь, у птиц есть зоб? Ну, вот ты видел когда-нибудь, если голубь наестся зерна, у него горло такое очень большое и толстое делается.
А повторите, пожалуйста, у меня собака шумит.
Зоб. Зоб. Это такое место, куда птицы могут, например, какое-нибудь зерно набить. И вот гуацины набивают туда листья, и там, в зобе, причем зоб занимает половину тела, огромное количество. И вот в этом зобе живут эти полезные микробы. И гуацины с очень большим трудом летают. Гуацины плохо летают, они с трудом взлетают, машут крыльями.
Понятно.
А что у тебя там за звуки?
Это, клёпа гавкает.
А какой породы клёпа?
Клёпа, русский той.
О, вот это да. Так вот, я говорю, что гуацинам трудно летать. Они такие тяжелые из-за этого своего зоба, что им тяжело летать. Они с трудом взлетают, преодолевают небольшое расстояние и снова садятся, например, на дерево. Вот лазят они по деревьям хорошо, потому что у них на крыльях когти. Они им помогают лазить. Они похожи из-за этого на каких-то древних птиц совсем, вроде археоптерикса.
Только у маленьких, да?
Ну, они только маленькими активно пользуются, я бы так сказал.
То есть и у больших есть?
Да, у больших их тоже можно найти, но просто они ими не пользуются и как бы частично зарастают уже кожей и перьями. Вот такие это удивительные птицы. Я на сайте положу обязательно видео и фото с гуацинами.
Угу.
Привет, Клёпе.
Спасибо, она слышит.
Звони нам еще.
Спасибо.
Пока.
Пока.
А теперь подошло время постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Сейчас я скажу 4 факта об окружающем мире, один из которых полная чушь. Вам надо угадать, какой факт полная чушь. Отгадку я скажу только в конце передачи. Слушайте внимательно. Итак, первый факт. Сыр с плесенью опасен для здоровья. Факт второй. У птенцов некоторых видов птиц на крылышках бывают коготки. Факт третий. На свете есть обезьянки, у которых на задних ногах ногти, а на передних ногах когти. Факт четвертый. У некоторых змей на голове расположены особые ямки, которыми они чувствуют тепло и таким способом могут находить свою добычу теплокровных животных, млекопитающих.
Здравствуйте, меня зовут Миша Иванов, мне 9 лет. Почему мозг в голове, а не где-нибудь еще? Зачем нужны ногти на ногах? Почему в ушах грязь? Мы же ими не копаем, ничего не делаем. Почему сухарик хрустит громче, чем чипсы? Почему некоторые вещи большие, а весят меньше, чем маленькие? Например, мешок ваты весит меньше, чем один кирпич. Почему, если по стеклу ударить кулаком достаточно сильно, оно разбивается и становится белым? Вы можете мне позвонить когда угодно, потому что я болею. Спасибо, до свидания.
Ого-го-го-го-го-го! Сколько вопросов за один раз нам задал этот человек. Вот поистине, чего только не сделаешь, когда болеешь. Но, надо сказать, все эти вопросы интересные. И я сейчас позвоню Мише, хотя уже, надо сказать, довольно поздно.
Алло.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
А можно ли попросить Мишу?
Мишу?
Да. Это карманный ученый.
Ой, а вам, может быть, удобно будет? Я его сейчас, может быть, попробую.
Ну, если он прям спит, то немножко жалко его будить. Но давайте, как вам виднее, конечно. Как вы считаете нужным?
Немножко сонный. Может быть, он что-то не вспомнит. Я ему трубку передам.
Хорошо. Угу.
Алло.
Привет, Миша.
Здравствуйте.
Как ты себя чувствуешь?
Нормально.
Не совсем еще, да?
Ну да. Спать немножко хочется.
Прости, пожалуйста, что я так поздно звоню. И я, может быть, попробую позвонить тебе еще завтра, когда ты проснешься получше. Но давай поговорим про несколько вещей. Ты задал много чудесных вопросов.
Да.
Например, почему мозг в голове, а не где-нибудь еще?
Да.
Мы вообще начали про это говорить в предыдущем выпуске. Дело в том, что надо сначала договориться о том, что такое голова. Голова — это, вот если представить себе рыбу в воде, да?
Угу.
Это передняя часть тела. Та, которая первая сталкивается с новостями, когда животное куда-нибудь двигается. Или вот муравей куда-то ползет, птица куда-то летит, червь ползет сквозь почву. И вот этот передний конец первый сталкивается с новостями. Поэтому на нем много так называемых органов чувств. Например, глаза, уши, нос, язык. Все это органы чувств, потому что это часть тела, которая первая сталкивается с новостями. И от этих органов чувств появляется очень много информации. Вот сейчас ты меня слушаешь или уже заснул?
Ну, слушаю.
Ты чувствуешь какой-нибудь запах в комнате?
Нет.
Но если откроешь глаза, ты, наверное, их уже закрыл, да, чтобы не полностью просыпаться. Ты, наверное, видишь свет? И все это очень много информации. И вся эта информация должна где-то храниться, запоминаться, перерабатываться. Мозг должен принимать какие-то решения. И очень удобно расположить мозг прямо рядом с органами чувств. Поэтому мозг находится в голове.
Ага, понятно.
Понимаешь?
Угу.
Сейчас я посмотрю, какие у тебя были еще вопросы. Я помню, что у тебя их было много. Сейчас у меня они тут все записаны. Подожди.
Угу.
Почему сухарик хрустит громче, чем чипсы? Это простой вопрос. Потому что сухарик твердый. У него очень крепкие связи между его частицами.
Нет, вот, например, мой папа делает сухарик засохшим.
Да.
А он не становится еще сильнее хрустеть.
Ну да, но при этом в любом случае сухарик гораздо крепче, чем чипсы. Чипсы очень тоненькие.
Да.
Поэтому они меньше хрустят. Чем крепче вещь, тем сильнее она хрустит. Потому что тем крепче связи между ее частицами, когда ты ломаешь эти связи, появляется громкий звук. Я думаю, ответ такой. Хотя, по-моему, ты не очень со мной согласен.
Нет, я просто не знал.
Мне кажется, так. Ты хочешь сказать, что разные сухарики хрустят одинаково громко, вне зависимости от того, насколько они твердые?
Да.
Я не уверен. Мягкий хлеб вообще не хрустит. Чуть-чуть подсушенный хлеб хрустит слегка. А уже настоящий сухарик хрустит гораздо громче, чем чуть подсушенный хлеб. Ты согласен?
Да.
Я думаю, это зависит от твердости. Чем тверже, тем громче хрустит. Дальше очень простой вопрос, почему некоторые вещи, большие вещи весят мало?
Нет.
А маленькие вещи могут весить много. Например, кусок железа весит много, а огромный кусок ваты весит мало.
Нет, не знаю.
Ты задавал такой вопрос?
Да.
Ты помнишь, что ты задавал этот вопрос? Но вот это простой вопрос. Дело в том, что у некоторых веществ их частицы расположены более редко, а у других стоят очень часто, плотно-плотно друг к другу. Поэтому, ну, например, в один стакан, если туда положить кусок железа, то получится, что в стакане уместилось очень много маленьких частиц железа. А вот, например, в каком-нибудь воздуху туда влезет гораздо меньше частиц. В этот же объем. И весить будет такой стакан меньше. Главным образом дело в этом.
Mm-hmm.
Ногти на ногах. Очень хороший вопрос. Зачем нужны ногти на ногах?
Да, ну на руках понятно так.
А зачем на руках?
Мы ими копаем. Ну, то есть помогает немного. Или для красоты просто.
Нет, дело не в этом.
На ногах там же они в ботинках.
Дело вот какое. Вообще надо сначала понять, чем отличается ноготь от когтя. Когти нужны, чтобы царапать, разрывать добычу, за что-нибудь цепляться. Иногда рыть, если это такие тупые когти. Ну, как собака, например, неплохо роет своими когтями. А ногти у обезьян. И они нужны вот для чего. У обезьян, у пальцев очень мягкие подушечки. Подушечки нужны потому, что они очень крепко липнут к ветвям. Очень хорошо хватаются за ветви, там получается большое трение. И эти подушечки очень хорошо захватывают ветви. И вот чтобы подушечка совершенно не расползлась, сверху ее поддерживает ноготь. Он как бы служит для нее опорой. Ну, как если представить себе, что вот, например, спинку стула можно обить мягкой тканью. Да?
Mm-hmm.
Так вот, подушечка – это мягкая ткань, а спинка стула – это ноготь. И наши предки, обезьяны, хватались, как бы ты понимаешь, и руками, и ногами. Поэтому у них на ногах отличные были ногти. И люди не так уж давно научились ходить на двух ногах. Они слезли с дерева, я думаю, 7-6 миллионов назад. И поэтому на ногах еще остались эти ногти. Ну и, надо сказать, они немножко нужны, потому что на пальцах все еще есть подушечки. Когда человек идет по земле, эти подушечки тоже как бы упираются в землю. И, ну, босиком я имею в виду, когда дикари ходят. И эти подушечки тоже надо поддерживать, чтобы они не расползлись, и им нужна опора. И ноготь – это такая опора. Понимаешь?
Да.
Еще ты говоришь, что тебя смущает, что в ушах накапливается грязь, хотя мы ими не копаем.
Да.
Как, собственно...
Мама сказала, потому что я, ну, не настолько люблю мыться. И немножечко тоже удивляет, почему в ушах грязь, там же ничего вообще не делаю.
Ну, это хороший вопрос, хотя я должен сказать, что мытье вообще это вещь очень полезная. Я очень советую тебе и всем слушателям мыться почаще, тогда вы будете реже болеть. Но главная причина, почему на ушах накапливается много грязи, я думаю, такая. Ты вот видел, как машины ездят?
Да.
На лобовом стекле накапливается много грязи. И мы все время моем это стекло специальной брызгалкой. Помнишь, около руля такая брызгалка, нажимаем, и она брызгает на стекло, и дворники двигаются и моют стекло. Так вот, уши, мне кажется, это как такие два лобовых стекла. Они торчат в стороны, ты идешь, и в этот момент на них оседает вся пыль и грязь. И у них же сложная форма, и, значит, большая поверхность на самом деле, и на ней накапливается много грязи. Поэтому я советую их мыть. Чего я не советую, так это бить по стеклу кулаком, ты спрашивал. Что будет, если ударить по стеклу кулаком? Это, конечно, можно...
Вместе разбивается, ну и становится белым.
Ты что, так делал когда-нибудь, что ли?
Ну, мне в последнее время несколько вещей разбилось.
Угу.
И вот они... Несколько кусочков стали белые.
Кулаком я бы очень не советовал бить. Мне кажется, это какая-то ошибка. Но вообще, когда стекло бьется, то получается очень простая вещь. Оно разбивается на множество мелких кристаллов. И у этих кристаллов поверхности. И свет начинает отражаться от каждой из этих поверхностей. Если у тебя один кусок стекла, то свет проходит насквозь. Немножко отражается его, этого света, от поверхности стекла. Поэтому ты видишь свое отражение в стекле. Ты можешь в стекле увидеть свое отражение под правильным углом каким-нибудь, если правильно выбрать угол. А когда ты разбиваешь стекло, у него появляется миллион маленьких поверхностей. И сквозь каждую из них сколько-то света проходит, а сколько-то отражается. И в итоге получается, что очень много света отражается от стекла. Как, например, лист белой бумаги. Ты знаешь, почему он белый? Потому что весь свет от него отражается. Вот, например, лист красной бумаги, он красный, потому что от него отражается только красная часть света, а остальное поглощается, да. Так вот, получается, что от такого битого стекла, как от снега, отражается очень много света. Снег — это же тоже что-то вроде битого стекла. Каждая снежинка — это на самом деле льдышка, она вообще-то прозрачная. Но у нее так много поверхностей, что свет отражается от каждой из них, и получается, что все снежинки вместе белые. Также и битое стекло. По-моему, мы ответили на большую часть вопросов, хотя не на все. Пожалуйста, поправляйся.
Да.
Звони нам еще.
Хорошо.
Пока.
Спасибо. До свидания.
Здравствуйте, меня зовут Валя. Мне 7 лет. У меня к вам вопрос. Как делать заплесневый сыр? Спасибо.
Я, к сожалению, не смог дозвониться, но расскажу так просто в эфире, без звонка. Сыр с плесенью делают так. Вот берется головка сыра, и одновременно с этим берется хлеб, ржаной хлеб, и он оставляется во влажном теплом месте, где на нем заводится плесень. С корки этого хлеба собирают плесень, такую голубую красивую плесень, и специальной спицей протыкают сыр и заносят этой спицей плесень в сыр. А потом сыр отправляют в пещеры. Я был в такой пещере, где держат такой плесневый сыр. Сыр называется Рокфор. И это такая специальная деревня, такое место во Франции. И древние люди, которые придумали делать так сыр, они так себе представляли, что вот есть гора, пронизанная дырками, и в ней пещеры. А внутрь надо положить сыр, который тоже будет пронизан дырками, как будто там пещеры. Если вы разрежете Рокфор, вы увидите, что там... Действительно, будто пещеры, покрытые голубой плесенью. Эта плесень не опасна. А вообще плесень иногда бывает опасна. И никогда не знаешь, какая плесень на самом деле выросла у тебя в холодильнике. Это вот эти французы умеют выращивать правильную, нужную плесень на своем хлебе. А так вообще надо быть осторожным и заплесневелые продукты выбрасывать. Но сыр с плесенью не опасен.
Меня зовут Катя, мне 10 лет. Я хочу узнать, а почему у ящериц и у змей на конце язык раздваивается, а у нас нет? Спасибо, до свидания.
Алло.
Алло, это Катя?
Это Настя.
А можно спросить Катю? Это карманный ученый.
Алло.
Алло, это Катя?
Да.
Привет, это карманный ученый.
А, здравствуйте.
Ты спрашивала про ящериц и змей?
Да.
А ты их любишь или боишься?
Не знаю.
А где ты видела у них двойной язык?
В книгах.
Кстати сказать, из ящериц раздвоенный язык только у варанов. Ну и у некоторых, по-моему, еще даже других ящериц. Но, в общем, это не так часто встречается. Например, у геккончиков и хамелеонов у них ровный язык, как у тебя. Но действительно, вот у змей точно двойной язык. И есть очень важная причина, почему это так. Вообще, надо сказать, что они языком нюхают. Это делается так. Они все время высовывают язык, на него налипает воздух, и они этот воздух запихивают себе в рот. И дальше вкладывают этот язык в специальную ямку на небе. И эта ямка прочитывает всю информацию. Что это за воздух? Ну, например, представь себе, ты любишь Макдональдс?
Да.
Вот очень зря, это очень вредная еда, но очень вкусная. И издалека можно почувствовать запах Макдональдса. Это происходит так, твой нос ловит воздух и чувствует, что там есть молекулы из Макдональдса. И чем ближе ты подходишь к Макдональдсу, тем больше этих молекул. И твой нос посылает в мозг сигнал, что идти надо в ту сторону. Понимаешь, да? А вот у змей язык ловит воздух, засовывает его в небо, в ямку. И там небо читает эту информацию. Почему важно, чтобы он был раздвоенный? Дело в том, что у раздвоенного языка получается больше поверхность. Вот если ты сложишь, например, две ладони вместе и наденешь на них носок, так?
Угу.
Получится вот, что у них поверхность как носок. Но если ты разведешь их в стороны, получится такая раздвоенная история, если ты свои ладони разведешь в стороны. Правильно?
Да.
То на них можно будет надеть два носка. Правильно?
Да.
Получается, что если язык будет не цельный, а раздвоенный, то на него налипнет больше молекул из воздуха. И получится, что такой язык более чувствительный.
Угу.
Это как когда ты на букву наводишь лупу. Букву делается вдвое больше. Правильно?
Да.
Ну вот так и тут. Раздвоенный язык, он вдвое лучше умеет ловить молекулы из воздуха. И змеи очень хорошо чувствуют запахи, находят мышь и убивают ее. Понимаешь?
Да.
Хорошо, звони нам еще.
До свидания.
Пока.
Привет, меня зовут Венера. Мне 6 лет. Почему мурлыкают кошки? Пока.
Я не дозвонился, к сожалению, Венере, зато дозвонился моему большому другу, зоопсихологу, специалисту по поведению животных Соне Баскиной, которая, кстати, как вы, может быть, заметили, на нашем сайте ведет блог из жизни замечательных горилл. Ну, залезьте на наш сайт, его легко найти, в Яндексе надо набрать «розовый жираф», и там прямо на заглавной странице на дереве висит табличка «Жизнь замечательных горилл». Читайте ее блог. А на вопрос про кошек Соня ответила так.
Алло.
Алло, это Соня?
Да, привет.
Привет, это «Карманный ученый». Вот у нас тут такой вопрос к тебе возник. Почему мурлыкают кошки?
Почему они мурлыкают, неизвестно.
Ого, ничего себе.
Производят именно такие звуки. Но известно, что они это делают, когда им очень нужна помощь и поддержка. Когда они хотят, чтобы человек им помог. Иногда это бывает, когда они хотят получить от него удовольствие, чтобы он почесал им за ушком, погладил. А бывает, когда они испытывают боль, и им нужна срочная помощь.
А вот бывает, что просто гладишь кошку и чешешь, ей приятно, и она от этого мурлычет.
Да.
Это еще третий вариант. Она мурлычет от того, что ей приятно. Не для того, чтобы получить что-нибудь, а потому, что ей приятно. Почему они так делают?
Неизвестно.
Ничего себе. Кошки уже столько тысяч лет живут с людьми, и такую главную и простую вещь про них не смогли узнать.
Ну, известно, что вообще кошки могут кричать, например, когда они нападают.
Ого.
Может быть, когда они требуют внимания. Но почему они производят те или иные звуки, неизвестно.
Вот так они примерно мурлычут.
Да, очень похоже.
Удивительно. Слушай, а мы вообще многое не знаем про кошек?
Да, очень многое.
Как это так?
Еще вот до последние только лет 15-20 стали говорить, что у кошек есть социальное поведение. А то считали, что они одиночки, и у них нет иерархии.
Ой-ой, мы сейчас запутаемся. Считали, что они одиночки и необщительные, да? То есть,
необщительные, да. Ага. То есть они общаются только, чтобы... там, когда маленькие, чтобы поиграть, или когда уже взрослые, чтобы...
Чтобы жениться и родить котят.
Да.
А потом одиночные делаются.
Вроде бы общение не нужно, что они могут делить одну территорию, но не общаться при этом. А оказалось, что они общаются, что у них есть связи,
язык какой-то свой.
Да.
Но этот язык мы еще очень мало...
Такой, как у собак, и не такой, как у людей, поэтому их очень трудно понять.
Это, наверное, так же трудно, как выучить китайский язык. Вот английский мы все учим, а китайский мало кто.
Я думаю, что китайский проще. На китайском говорят люди.
Вообще тоже правда.
Да, а кошки совсем другие.
Может быть, кто-то из наших слушателей вырастет и изучит язык кошек и узнает, почему они издают вот такой странный звук.
Это было бы здорово.
Хорошо, спасибо тебе большое.
Да, до свидания.
Пока. А теперь подошло время разгадки для нашей постоянной рубрики «Полная чушь». Если вы помните, в начале передачи я назвал 4 факта об окружающем мире, один из которых был полной чушью. Вот сейчас вы узнаете, какой. Вначале я сказал, что сыр с плесенью опасен для здоровья. И это была полная чушь. Если у вас в холодильнике заплесневел сыр, то да, может быть, он и опасен, потому что неизвестно, какой вид плесени на нем вырос. Но если он куплен в магазине, это специальный сыр с голубой плесенью, он, наоборот, очень вкусный и полезный. Потом я сказал, что у птенцов некоторых птиц на крылышках вырастают когти. И это была правда, вы уже поняли, наверное, что речь идет про гуацина. Такая чудесная, очень необычная птица из Южной Америки. Ну вот на сайте, в разделе «Карманный ученый», в разделе, где находится 62-й выпуск, вы можете найти видео и фото с гуацинами, и там хорошо видны их коготки. Потом я сказал, что существуют обезьяны, у которых на задних ногах ногти, а на передних когти. И это была правда. У многих обезьян Южной Америки, которые водятся примерно там же, где гуацины, действительно именно так все устроено. Они задними ножками крепко обхватывают ствол или ветки. И вот для этого крепкого обхвата очень полезны подушечки на пальцах, и поэтому полезны когти. Ногти, простите. А передними лапками они цепляются за кору, как белочки, и для этого полезны когти. Это вот игрунки, мармозетки, такие очень маленькие обезьянки, некоторые из них легко уместились бы в небольшую рюмку. Я на сайте покажу, как они выглядят. А потом я сказал, что некоторые змеи чувствуют не только вкус, но и тепло, и это была правда. Вот мы говорили с вами, что на голове вообще у животных расположено много органов чувств, потому что голова... Первое сталкивается со всякими новостями, когда животное куда-нибудь двигается. И эти органы чувств бывают самыми разными. Но вот змеям надо обнаруживать теплокровных зверюшек, чтобы их съедать. И поэтому им надо чувствовать тепло. Я на сайте положу фотографии и рисунки, будет видно, какие у них интересные на подбородке ямки, чтобы чувствовать тепло и находить добычу. На этом 62-й выпуск передачи «Карманный ученый» подходит к концу. Звоните нам почаще по телефону 514-09-49, оставляйте свои вопросы, читайте книжки издательства «Розовый жираф». До новых встреч! Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый».